Глава 6. Ключ. Вода. Антон и Люба шли по школе уверенной походкой. Глаза у них уже привыкли к вечной темноте. Мишка сжался у них за спинами, озираясь на темные углы и вздрагивая от каждого шороха. «Как вы думаете, что мы найдем в бассейне?» — спросила Люба. «Бассейного, наверняка», — ответил Антон. Мишка вздрогнул. «Да не бойся ты их, Мишка. Он столовой, вполне дружелюбный оказался. Главное, с ними по-человечески, как Лёля. Здрасте сказать, спасибо, до свидания». «Все равно жутко», — сказал Мишка. «Это они делают вид, что добрые, а потом как выскочат». «Да ну тебя!» — засмеялась Люба. «Они хорошие». Люба аккуратно открыла дверь и вошла в бассейн. «Здравствуй, домовой батюшка», — громко сказала она. А в ответ тишина. Где-то вдалеке что-то капало, и это был единственный звук, который раздавался в большом игулком помещении.
«Пойдемте отсюда, страшно!» — простучал зубами Мишка.
«Да чего тебе страшно-то?» — спросила Люба.
«Тут никого нет!»
«Да что ты в самом деле, Мишка?» — сказал Антон. «Есть домовой — страшно, нет домового — все равно страшно. Ой, а в бассейне воды нет?» Все подошли к краю бассейна и пытались рассмотреть что-то на дне. Дно терялось в сумраке.
«Надо бы туда слазить», — задумчиво сказала Люба.
«Не надо! Пойдем отсюда!» — простучал зубами Мишка.
«Да ладно тебе!» — сказала Люба. «Я этот бассейн как свои 5 пальцев знаю. Надо спуститься вон по той лесенке, там совсем мелко».
Люба уже встала на лестницу, но Антон ее остановил. «Подожди, не ходи». Он сам не очень понимал, почему ждать и почему не ходить, но был уверен, что поступает правильно. «Давайте посветим, что-то мне тут не нравится. Слишком тихо». Антон зажег свечу, аккуратно свесился с ней с бортика.
«Ой!»
— завизжала Люба и зажала себе рот. Мишка побежал и отполз к стене. Антон, сжимая в руке свечу, мысленно благодарил свою интуицию. Дна у бассейна не было. Вернее, оно было, но живое. Дно шевелилось и ползало. Оно полностью состояло из самых разнообразных, больших и маленьких, разноцветных и однотонных, ярких и тусклых змей.
«Да», — протянул Антон, — «искупались».
«Смотри, Антон», — прошептала Люба, — «а может, это то, что нам нужно?»
Антон поднял свечу повыше, и мерцающий свет выхватил из темноты небольшую лужу воды в центре бассейна. В луже что-то лежало. Разглядеть, что там, оказалось сложно, но было видно, что змеи в воду не заползают.
«Так», — сказал Антон, — «нам нужно больше света. Пошли за севкой. Заодно и Мишку в библиотеку отведем, а то тут ему совсем худо».
Мишка измученно кивнул. За севкой даже не пришлось ходить. Он примчался сам, размахивая непонятной штуковиной и мыча от счастья.
«О, видели? Вещь!»
Севка нажал на кнопочку, и у него в руках вспыхнул фонарик.
«Круто!» — выдохнул Антон. «Ты что, батарейки нашел?»
«Нет!»
— Севка сам светился, как фонарик. «Не нашел, а сделал! И это круче батареек! Это вечный двигатель, и я его изобрел!»
Севка размахивал руками и танцевал что-то среднее между ламбадой и русской присядкой, от избытка чувств перейдя на народный речитатив.
«Ой, да мы да с Лёлей, ой, да посидели! Ой, да посидели и придумали! Что, если ой, да в этом мире второй закон термодинамики не работает? То ой, да почему бы первый не забыть? Ой, да мы паяли! Ой, да мы паяли!»
Севка в изнеможении остановился, а потом продолжил уже нормально. А потом Лёлька позвала какого-то домового, и они о чем-то там договорились с электричеством.
«Короче, оно работает. Теперь я могу каждому такое сделать. Хотите, посвечу?»
Севка направил фонарь на дно. Змеи занервничали. Севка чуть фонарик не выронил.
«О, круто!»
Антон молча перенаправил луч в лужу с непонятным предметом в центре. Теперь стало видно, что это деревяшка замысловатой формы.
«Ты думаешь, нам это надо достать?» — спросил Севка.
Антон кивнул. Змеи зашипели, все попятились.
«Ну...» — неуверенно сказал Севка. — «Может, они не ядовитые? Бывают же не ядовитые змеи. Ужи, например».
Сравнение с ужами змеям явно не понравилось. Несколько ближайших к бортику гадов подняли головы и зашипели яростнее прежнего. Рты при этом они держали широко открытыми, чтобы непрошенные гости смогли в луче фонарика получше рассмотреть ядовитый зуб. «Это не ужи», — сказал Мишка неожиданно спокойным голосом. «Это гадюки и пара кобр, а вон гюрза».
«О, ух ты!» — обрадовалась Любка. «Ты что, перестал бояться?»
«А чего их бояться?» — пожал плечами Мишка. «Обычные змеи. Я же думал, это опять ваши нечистики».
И Мишка подошел к бортику вплотную, так быстро, что никто не успел его остановить. Но змеи, как ни странно, не стали на него кидаться. И даже шипеть стали вроде как потише.
«Ого!» — хриплым голосом сказал Антоха.
«Да меня все звери любят!» — сообщил Мишка.
«А чего ж ты тогда за Васькой все утро гонялся?» — не удержался от ехидства Севка.
«Он что, не зверь?»
«Он не зверь», — твердо сказал Мишка. «Он скотина. Коты, они... коты, в общем».
Люба попыталась подойти к бортику вслед за Мишкой, но ее змеи встретили дружным шипением и явно не собирались терпеть рядом с собой. Люба вздохнула и отступила.
«Это все очень здорово», — сказал Антон, «но нам нужно достать вон ту деревяшку. Севка». Севка тут же сделал стойку. Он очень любил логические задачи.
«Если бы деревяшка была железной, — стал он думать вслух, — мы бы ее быстро притянули магнитом».
«Деревяшки железными не бывают», — заметил Мишка, который все так же стоял рядом с бассейном, рассеянно глядя на кишащих там змей. Казалось, что еще немного, и он станет их поглаживать по головкам.
«Не бывают», — согласился Севка. «Но у них могут возникнуть ферромагнитные свойства или хотя бы парамагнитные. Нужно добиться сверхпроводимости. Задача решена».
«Погоди». Антоха не понял большинства длинных слов, но ему очень понравилось, что проблема решена.
«А что конкретно делать надо?»
«Элементарно». Севка принялся расхаживать вдоль стены, помахивая своим вечным фонариком. «Сверхпроводимость возникает в любом веществе, если оно охлаждено почти до абсолютного нуля».
«Жаль, что сейчас не зима», — потер подбородок Антоха.
«Открыли бы окна».
Севка возмущенно замотал фонариком. Змеям это не понравилось, и они снова увеличили громкость своего шипа. Севка испуганно замер и пояснил почти шепотом.
«Абсолютный ноль — это минус 273 по Цельсию. У нас таких зим, к счастью, не бывает». «Таких зим вообще нигде не бывает».
«То есть, — уточнил Антон, — решение ты нашел чисто теоретическое?»
Севка кивнул. Антон сел на пол и устало посмотрел на потолок.
«Но идея-то хорошая, — жалобно сказал Севка. Если бы удалось охладить, то все змеи бы замерзли, — сердито перебил его Мишка, — и мы бы спокойно пошли в центр бассейна и взяли бы эту штуковину». По его тону было понятно, что он осуждает людей, которые готовы ради какой-то деревяшки убить сотни невинных гадюк, кобр и гюрз.
«Слушайте», — вдруг подала голос Люба, — «а давайте ее струей пододвинем».
Переход от полной заморозки к какой-то струе так всех поразил, что никто не стал даже спрашивать, о чем это Люба. Все просто очень внимательно посмотрели на нее. Люба смутилась.
«Ну, тут есть. Давайте я вам покажу».
Она метнулась куда-то в темноту, чтобы тут же вернуться с длинным черным питоном в руках. Все обмерли.
«Сева», — попросила она, — «посвети сюда, пожалуйста».
Севка навел на Любу пятно своего фонарика, и присутствующие смогли свободно выдохнуть. В руках у пловчихи оказался не питон, а длинный черный шланг. Она немного покомандовала Севкой и с его помощью обнаружила на стене кран. Затем очень быстро насадила шланг на кран и повернула вентиль. Из шланга ничего не полилось. Люба подняла шланг, заглянула в него и тоненько попросила.
«Батюшка водяной, не шути со мной, дай водиться умыться и напиться».
Водяной откликнулся мгновенно. Люба даже не успела отклониться от струи, ударившей из шланга. Вымокшая, но довольная, она направила струю на деревяшку. Змеи этому не обрадовались и принялись расползаться в стороны, пытаясь укусить противную воду. Струя уперлась в деревяшку. Та пошевелилась, да так и осталась лежать.
«Ничего не получится!»
Севка сказала это так авторитетно, что Люба беспрекословно закрыла вентиль. «Даже если ты эту штуку дотолкаешь до края бассейна, она ведь все равно на дне останется. Да и не сдвинешь ты ее, потому что сухое трение...» Тут мысль Севки куда-то вильнула. Он сбился и принялся повторять. «Сухое трение! Сухое! Сухое!» И вдруг радостно завопил. «Открывай вентиль, Любка, сейчас мы ее добудем!»
Люба, не споря, открыла вентиль, и в бассейн хлынула вода. Как выяснилось, змеи не любят воду, но эти змеи не любили ее как-то особенно. Они каким-то чудом продолжали плавать по поверхности воды, высовывая головы и яростно шипя. Когда, наконец, вода залила все дно, то стало понятно, что задумал Севка. Деревяшка отлипла от дна и поднималась вместе с уровнем воды. «Такими темпами мы ее сутки ждать будем», — пробурчал Мишка. «Нам нужно, чтобы она поднялась хотя бы немного, а потом мы ее к борту струей подвинем», — сказал Севка. Вода набиралась, все ждали. Потом стали двигать деревяшку струей. Змеи возмутились и активизировались. Видно было, что они всячески пытаются не пустить деревяшку к бортику. Чтобы она хоть как-то продвигалась, пришлось максимально увеличить напор воды. Все устали, промокли и замерзли. А когда деревяшка оказалась у борта, стало понятно, что достать ее нельзя. Вокруг нее все шипело и извивалось. «Нужно щипцы какие-то придумать длинные или сеть найти», — сказал Севка. А Мишка просто наклонился, опустил руку в воду и достал деревяшку. Все это он проделал так быстро, что никто даже пикнуть не успел. Даже змеи.
«Ты что?» — заорал Антон. «А если бы они тебя покусали?»
«Нет», — спокойно ответил Мишка, — «не покусали бы. Тут главное — не тормозить и не бояться. Так, чтобы они не успели твои мысли прочитать. Пришел — взял. А вы слишком подробно думаете. И слишком заранее».
«Да ты философ», — заметил Севка, то ли насмешливо, то ли с уважением.
Антоха принялся рассматривать, что же они такое достали. Это оказалась деревянная коробочка странной формы, как единица, только носик загнут в другую сторону.
«А что изнутри?» — заинтересовалась Люба.
«Не знаю, не открывается», — сказал Антон, пытаясь поддеть крышку ногтями.
«Слушайте», — вмешался Севка, — «пойдем где-нибудь посушимся, а то мокрые все».
«Ладно, действительно, что мы тут застряли? Пойдем отсюда скорее», — заторопила всех Люба и стала подталкивать к выходу. Севка с Мишкой ушли вперед. Уже на выходе Люба чуть притормозила Антона.
«Змеи пропали», — прошептала она.
Антон резко обернулся и уставился в бассейн. Там было пусто.
«Когда пропали?»
«Как только Мишка коробочку достал, значит, они все-таки заколдованные были». «Ты молодец, что Мишке не сказала. Спасибо», — сказал Антон и с чувством пожал Любе руку. Они сидели в комнатке сторожа, прислонившись к обогревателю, который работал на понятном только Севке принципе, и обсыхали. Температура была идеальная, и одежда сохла, и не обжигала. Когда в комнату заглянули Маша с Лёлей, Антон гордо протянул им трофей.
«Ой, какая красивая»,
— сказала Лёля и открыла коробочку.
«Как ты это сделала?» — удивился Антон.
«Не знаю», — ответила Лёля. «Она сама». В коробочке лежала, как в чехле, маленькая неправильная единичка. «Серебряная?» — спросила Маша. «Понятия не имею», — ответила Лёля. «Но красивая. Тут даже петелька есть для цепочки. Антон, можно я пока ее у себя оставлю?» Антохе очень хотелось отобрать эту занятную вещицу себе. Но, в конце концов, ведь Лёля открыла эту коробочку. И не забрала сразу, у него спросила, то есть признала его за главного. «Бери», — буркнул он, и попробовал штаны рукой, не высохли ли. Ну, четверть дела сделали. Остались огонь, земля и воздух. Есть у кого идеи, где их искать? Никто не ответил. Усталость от приключений последних часов догнала всех. Только Маша нашла силы сказать. «Я слово о полку Игореве принесла». «Ладно», — сказал Антоха после минутного размышления, — «давай почитаем. Вдруг там что-нибудь полезное». Маша достала из рюкзака книгу, раскрыла ее, зевнула и принялась читать. «Не начать ли нам, братья, по стародавнему скорбную повесть?» Уснул Антоха позорно быстро, даже не дослушав первое предложение. И сразу оказался на лугу, по которому бежал ночью. Правда, теперь вокруг стоял ясный день, а трава почему-то поднималась выше головы. Неужели она успела так быстро вымахать? Антоха сделал шаг и понял, в чем дело. Он был в теле волка. Вернее, не так. Он был волком. В этом не было ничего страшного. Это было обычно и даже приятно. Трава закрывала от него окружающий мир, но Антоха и без зрения прекрасно ориентировался, гораздо лучше, чем раньше, когда был человеком. Он поднял морду и принюхался. Вокруг кипела жизнь, но жизнь не опасная. Даже не нюхом, а звериным чутьем Антон Волк понимал. Это все или мелочь, не стоящая его внимания, или возможная добыча. Мелочь занималась своими мелкими делишками, а добыча замерла, готовая сорваться с места, если вдруг он, волк, двинется в ее сторону. А еще слева стоял друг. Не волк, человек, но все равно настоящий друг. Он мог за Антона перегрызть глотку или подставить бок. И Антон за него мог сделать то же самое. «Ты как?» — спросил друг. «Не устал?» Антон Волк оскалился. Он не устал, он даже есть не собирался, хотя живот уже слегка подводило после долгого бега. Поешь, потом спать захочется, а спать нельзя. Где-то впереди, там, за пределами его тонкого обоняния, на самой границе его чутья, стояло что-то. Опасное? Непривычное? Да, непривычное, и потому опасное. Антон с места рванул рысью, друг слева рассмеялся и пошел следом, почти не отставая. Антону вдруг захотелось жутко завыть, но среди дня под палящим солнцем это было неправильно, и он изо всех сил сжал пасть. Вой все равно рвался наружу. Волк понял, что сейчас сорвется, и Антоха проснулся. Вокруг, повалившись на столы, спали остальные. Его стая. Он должен ее сторожить. Антон помотал головой, чтобы вытрясти из нее остатки волчьих мыслей, и краем глаза заметил, что от Маши метнулась какая-то неясная тень. Наверное, что-то волчье еще оставалось в Антохе, потому что он в один миг подобрался и зарычал. На рык прибежал домовой, двойник сторожа. Он, как ни странно, сразу понял, в чем дело, бросился к Маше и запричитал. «Ухти, ухти, не досмотрел! Поналезли окаянные!» И принялся обмахивать так и не проснувшуюся Машу какой-то тряпкой. «Кто?» — спросил Антон. «Да!» — домовой пожал плечом. «Всякие. Тут уж, прости, давно они не совались. Это после...» И тут он стал еще меньше, засуетился. «Ты уж, прости, давно они не совались. Это после... А чего проснулся-то?» — забормотал домовой с фальшивой бодростью. «Спал бы, устал же!»
«Я выспался», — сквозь зубы сказал Антон. «Кто это были и откуда?»
Домовой двинулся в сторону выхода, но Антон его ухватил за шиворот.
«Эти всякие?» — спросил он железным голосом. «После взрыва вылезли, так?»
Бедолага больше не пытался заговорить ему зубы, только трепыхался, стараясь вырваться. И тут сзади раздался голос Лёли. «Отпусти его!» — голос был тихий, но интонацией напомнил шипение змей, которое Антон недавно слышал в бассейне. Он обернулся. Лёля смотрела на него из-под лоби спокойно и зло. Это Антохе не понравилось. Так не смотрят на того, кого считают главным. «Не отпущу, пока толком не расскажет». Он собирался держаться до последнего, но Лёля вдруг расслабилась и улыбнулась.
«Да он бы рассказал», — произнесла она почти жалобно. «Только ведь не может, правильно?»
Домового прорвало.
«Да уж, конечно! Мне что, жалко? Только я не могу! Вот ведь штука какая! Нельзя мне! А то придется какую-нибудь сторону принимать! Ты бы отпустил меня, а?»
Антон разжал руку. Домовой растаял очень быстро. Даже хлопнуло, словно кто-то выстрелил. И от этого звука проснулась Маша. На ее щеке красовались три свежие царапины. Маша заметила, что все смотрят на ее щеку, дернулась, провела рукой по лицу.
«Васька, гад!» — с чувством сказала она и прикрыла царапину рукой.
«Васька?» — удивился Антон. «Разве они у тебя не только что появились?»
«Нет, я их волосами прикрывала».
«Зачем?»
«Боялась, вы ругаться будете, что я над котиком издевалась».
«А ты издевалась?»
«Это он надо мной издевался!» — воскликнула Маша. «Знает же животное, что я за ним записываю, вот и несет всякую дурь. Я его про вещи у Олега спрашиваю, а он мне в ответ какие-то ребусы загадывает».
«Какие ребусы?» — насторожилась Лёля.
«Да ерунду какую-то нёс!» —
Маша отвела глаза. «Надо было его треснуть!» — воскликнул проснувшийся Мишка. Маша окончательно смутилась и опять прикрыла волосами царапины.
«Ладно», — сказала Лёля, — «пойду-ка я прогуляюсь».
«Куда?»
— сузив глаза, спросил Антон.
«Зайду в столовую, за едой»,
— пропела Лёля. «Ваську кормить пора». И быстро вышла.
«Только Ваську?»
— жалобно спросил Мишка.